Из книги «Советский юмористический рассказ 20-30-х годов». Виктор Ардов. Первый приз. Давиду Григорьевичу Гутману. Двое тонконогих детей болтали в такт под столом, ногами и ложками в тарелке. Давно и мало чесанная женщина задумчиво водила пальцем по лужице супа на клеенке, покрывающей стол. Она явно кого-то ждала. И когда пережаренный картофель плотно забил шумливые рты ребятишек, послышались тяжелые неровные шаги. Женщина встала и распахнула дверь. За ней стоял глава семьи. Красный и сопящий. В куртке нараспашку.
«Пришел?»
— значительно спросила жена.
«Пришел?»
«Пьяный?»
«Что ты?»
«Пил?»
«Немного».
«На какие?»
«На те, что под шелками в хамоде».
Женщина испустила уже заранее подготовленный вздох. Как говорят актеры, на чистой технике выморгала две слезинки и привычной руладой завела.
«Да господи! Да что же это будет? Да пропил! Да опять все пропил! Да разве ты не знаешь, это на будильник было отложено! Да самому же нужен будильник! Каждый день на службу опаздывает! Каждый день! Неизвестно, в каком часу обед готовить! Каждый!»
Несмотря на легкую степень опьянения, муж не спешил изъявлять свои оправдания. Почти величественным жестом он пресек плач и причитание.
«Тихо, чтоб! Будильник у нас будет!»
«Да откуда вы?»
Муж, засопев еще сильнее, полез куда-то глубоко за пазуху и извлек оттуда аккуратно сложенную бумагу. В развернутом виде бумага оказалась афишей, украшенной птичками, цветками и ракушками.
«Считай!»
И оторопевшая женщина между птичками и ракушками прочла следующее.
«Кинотеатр «Шануар». 27-го сего февраля состоится грандиозный бал «Маскарад». За лучшие костюмы будут выданы грандиозные призы. Грандиозный будильник. Грандиозный отрез на жилетку пике. Одна грандиозная норвежская лыжа. Два полных комплекта монограмм для галош или других надобностей. Грандиозный духовой оркестр местной грандиозной вольнопожарной дружины. Грандиозный буфет с грандиозной подачей пива.
«Видала? Вот я закостюмируюсь в один тут костюм, боевой костюмчик я себе придумал, получу первый приз, то есть будильник, и больше нам ничего не надо».
«Господи!» — простонала жена. «Так ведь на этот бал один билет полтинник стоит, и костюм опять денег потребует!»
Муж отпарировал и это.
«Во-первых, костюм у меня будет такой, что ни копейки не стоит.
А во-вторых, полтинник на билет я сберег».
Тут глава семьи полез в боковой карман куртки. Из бокового кармана его пальцы проникли за подкладку и резво побежали по подкладке вокруг всей куртки, пока, наконец, не извлекли оттуда, в районе спины, небольшую кучку меди и серебра.
«Клади под чулки».
8 часов вечера плотную толпу у вешалки в кинематографе «Шануар» растолкал коренастый и необычайно энергичный горбун.
«Принимай пальто!»
— повелительно крикнул он швейцару. Это был наш глава семьи, явившийся заработать будильник.
«В очередь, товарищ Продрыгин»,
— сказал ему справедливый швейцар.
«У нас тут очередь».
«Дурья твоя голова! Ты глянь сперва, что на мне за костюмированный костюм, а тогда и говори, в очередь или не в очередь».
Продрыгин скинул пальто, и потрясенной публике представилось его могучее тело, прикрытое одними трусами. На спине Продрыгина лежали три связанные между собой огромные гири, чем и обусловливался его горб. А на груди висела доска с многозначительной надписью «Угнетен. Пролетариат Запада. Символ».
«Ну, давайте вне очереди», — сказал честный швейцар. «Сколько же потянет такой костюмчик?»
Продрыгин поправил доску на груди и небрежно вымолвил.
6,5. Больше, знаете, не мог достать по соседству».
Затем он бодро встряхнул свой груз, не без кокетства согнулся перед зеркалом и пошел в зал навстречу веселящим звукам духового оркестра. В зале его костюм произвел еще больше фурор. Огромное количество бояр, мефистофелей и цыганок, покинув танцы, составили его свиту. Даже оркестр прекратил играть, так как стоявшему спиной ко входу дирижеру захотелось взглянуть на символ угнетенного пролетариата Запада. Иные скептики дотрагивались до его гирь.
«Настоящие ли?»
И все обошедшие контроль мальчишки, восторженно завывая, ходили следом. Триумф был полным. Обширная толпа провожала Продрыгина до мужской уборной, куда он удалялся каждые полчаса передохнуть и вытереть естественный при его костюме пот. Здесь, перед уборной, почтительно слушали речи жены Продрыгина, бесплатно допущенный на бал из уважения к его подвигу.
«Нам будильник ужасти как по хозяйству нужен», — говорила жена, сияющая отраженным успехом Продрыгина. «Мы без будильника прям как без рук. У меня уж и деньги были отложены в комоде под чулками. А вот Степа решился костюмчиком выбить себе будильник».
В толпе ребятишек находились и отпрыски семейства Продрыгина. Они также глотнули опьяняющие отцовской славы.
«Папа!» — кричал старший. «Вот этот в белых штанах говорит, что у тебя гири не настоящие!»
«Кто говорит, что не настоящие?»
— грозно крутил опущенной головой сам Продрыгин. И, разумеется, никто больше этого не говорил. Между тем наступило время раздачи призов. Жюри собралось на помосте, согнав оркестр. Заинтересованная публика быстро наполнила зал, уступив, впрочем, почетные места в первом ряду Продрыгину и его семье.
«Рассядьтесь, граждане!»
Помахав рукой, прокричал председатель жюри, он же председатель местного Рабиса.
«Займите места, о которых жюри будет называть, что им достался приз, те пускай сами ползут на эстраду. Теперь первый приз, то есть грандиозный будильник, присужден...»
Продрыгин, гремя гирями, смущенно улыбаясь, встал и направился к эстраде. Жена и дети разом икнули от волнения.
«Присужден Таисе Ивановне Пухлой за дорогой восточный костюм из настоящего крепдешина, а не из бязи, как у прочих!»
Продрыгин пошатнулся.
«Какой еще крепдешин?» — прохрипел он. «А я?»
Председатель любезно помахал рукой и на Продрыгина.
«А вам за ваш удачный символ причитается отрез пике на жилетку!»
Публика разразилась рукоплесканиями. Ей-то легко было ими разжиться. Не то что, скажем, мадам Продрыгиной, последняя надежда которой на будильник рухнула. И потому визг мадам Продрыгиной перешиб даже рукоплескание. Подвигнутый воплями супруги, Продрыгин ринулся на эстраду. Причем гири очутились уже у него в руках.
«Крепдешин!» — ревел он, потрясая гирями. «Жилетка пике! А 6,5 пудов с 8 часов вечера я за жилетку пике таскаю!»
Жюри мгновенно испарилось. Дико загалдела публика, разделившаяся на 2 лагеря. За Таисию Ивановну Пухлую и за Продрыгиных. Дети неудачного стяжателя будильника громко плакали.
«Папа! Папа! Дай нам будильник! Мы хотим будильник!»
Мадам Продрыгина подошла к Таисии Ивановне и 2 раза смачно плюнула ей в лицо.
«Не выигрывай, подлюка, будильников, которые нужны по хозяйству другим!»
А сам Продрыгин, сокрушив 3 кулисы, растолкав и изувечив 15 человек приватной публики, ударами гирь выламывал дверь женской уборной, за которую спряталась жюри. И уже наперерез через всю залу от входа бежали 2 милиционера в сопровождении нескольких членов вольнопожарной дружины в блестящих медных касках. Невольная виновница этих бесчинств, Таисия Ивановна Пухлая, забилась в истерике, прижимая к груди будильник. Затем она отторгла от себя яблоко раздора и протянула его мадам Продрыгиной, которая теперь уже пыталась успокоить мужа, но пыталась тщетно.
«Нате, берите, только ради бога, не надо!»
«Степа! Степа!» — вскричала мадам Продрыгина, приняв будильник. «Вот же он! Вот у меня! Здесь!» Но Продрыгин, бившийся в руках целого наряда милиции и вольнодружинников, внезапно вырвался и мощным ударом кулака выбил будильник из рук супруги. Будильник, жалобно звякнув, раскрылся и выплеснул из себя на пол множество колесиков и пружинок. Мадам Продрыгина осела на колесики. Дети в такт завизжали и замахали руками. Таисия Ивановна снова затряслась в истерике. А подле вешалки, в дикой сутолоке, многочисленные бояре, мефистофели, цыганки натягивали поверх разноцветных трико и шелковых шаровар скучные пальто. И тут Продрыгин сдался милиции.
Текст читал Валерий Демин.